Вы слушаете Радио Прага, в студии Кирилл Щелков. 28 мая исполнилось 130 лет Эдварду Бенешу, один из создателей Чехословакии, второй президент страны, во время немецкой оккупации глава правительства в изгнании, основатель послевоенного государства. Недавно мы рассказывали об Эдварде Бенеше в программе «Исторические прогулки». Тогда речь шла о нем прежде всего как о человеке. Сегодня мы обсудим Бенеша-политика.
Исторические прогулки.
Круглая годовщина со дня рождения Эдварда Бенеша снова приковала внимание к жизни и деятельности этого политика. Вместе с Томашем Гарригом Масариком он создал новое государство – Чехословакию. Долгое время Бенеш руководил всей внешней политикой республики, позже стал президентом страны. Во время немецкой оккупации жил в Лондоне, где создал правительство в изгнании. В 1945 году вернулся в страну и снова возглавил ее. Чешское общество неоднозначно оценивает роль Эдварда Бенеша в истории. С одной стороны, основатель страны и талантливый дипломат. С другой стороны, именно на период правления Бенеша приходится и Мюнхенское соглашение, и приход к власти в Чехословакии коммунистов. В 2004 году парламент Чехии принял закон, состоящий из одной строчки. В нем говорится, что Эдвард Бенеш обладает заслугами перед государством. То есть официально современная Чехия не просто признает своего бывшего президента, но и считает, что тот вел себя правильно, соблюдая и защищая интересы государства. Однако среди историков, политиков и простых людей споры о роли Бенеша в истории все равно ведутся. Мог ли он как-то повлиять на то, чтобы Судетская область Чехословакии не перешла под контроль фашистской Германии, а позже Чехословакия не прекратила свое существование? Чехия и Богемия стали частью Рейха, Словакия – отдельным государством, союзником Гитлера. Мог ли Бенеш не допустить того, чтобы в 1948 году в стране к власти пришли коммунисты? Реально ли было сделать так, чтобы послевоенная Чехословакия стала частью западного мира, а не пошла по пути социалистического развития? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Это декан юридического факультета Карлова университета Ян Куклик и историк Иржи Пернес. Ну и первый вопрос. Как вы оцениваете роль Эдварда Бенеша в мировой и чешской истории? Слово Яну Куклику.
Я думаю, что все зависит от того, о каком периоде деятельности Эдварда Бенеша мы будем говорить. Основные его заслуги – возникновение республики, ведение великолепной дипломатической работы во время Первой мировой войны. Его блестящая работа во время Парижской мирной конференции. Период Гитлера, его приход к власти и последующее, связанные с этим событием, это уже тяжелая часть истории, и Бенеш проявил себя в то время не идеальным образом. Однако после начала Второй мировой войны, работая в Лондоне, он снова оказался своего рода героем. Бенешу удалось провести блестящую работу, создать Чехословакию снова, причем в тех границах, которые существовали до Мюнхенского соглашения. То есть в этом плане он практически совершил чудо. А завершение карьеры Бенеша – это уже череда событий, с которыми он не смог справиться. Но вопрос в том, является ли такой финал виной одного лишь Эдварда Бенеша.
А как относится к деятельности Эдварда Бенеша и Иржи Пернес?
Я думаю, что президент Бенеш был прекрасным дипломатом и политиком, но только тогда, когда играл вторую роль. Являлся второй скрипкой. Во время, когда страной руководил Масарик, а Бенеш вел внешнюю политику, то он был человеком на своем месте. В момент, когда он стал главой страны и начал решать судьбу республики, он принимал неоднозначные решения. Я думаю, что на Бенеша сильно повлияло Мюнхенское соглашение и капитуляция перед Германией. Это потом отразилось на всей его дальнейшей деятельности и его поведении во время войны и политика в отношении Советского Союза и отношения с коммунистами и другими партиями.
Встах к Советскому Союзу, встах к коммунистам и остальным политическим странам.
Эдвард Бенеш принимал активное участие в европейской международной политике после окончания Первой мировой войны, участвовал и в Парижской мирной конференции. Именно там был выработан Версальский договор, в соответствии с которым Германия стала выплачивать репарации государствам-победителям, возмещать убытки. Современные историки считают, что крайне тяжелый и обременительный для Германии договор впоследствии привел к такой ситуации, что к власти в стране пришел Гитлер. Не несет ли Эдвард Бенеш свою часть ответственности за появление Гитлера? Что об этом думает Ян Куклик?
Я считаю, что это слегка спекулятивный вопрос. Важно вспомнить и уточнить, что Эдвард Бенеш, как глава дипломатии в чехословацкой внешней политике после 1918 года, делал ставку на две вещи. Первое – это ориентация страны на Францию. Но для континентальной Европы тогда другой альтернативы не было. И в 1919 году, уже после войны, Европа все равно держалась на сильных странах, так что ориентация на Францию была логичная и правильная вещь. Франция, разумеется, несет определенную вину в том, каким оказался Версальский договор и к чему он привел. Однако роль Чехословакии в европейской политике в то время была не настолько сильной, чтобы она могла как-то повлиять на французскую позицию. Теперь второй момент. Эдвард Бенеш был одним из создателей Лиги наций, занимал там разные посты вплоть до руководящего. Бенеш был искренне уверен в том, что Лига наций может влиять на политику европейских стран. И делал для этого все. И еще. После окончания войны, когда развалилась Австро-Венгрия, Чехословакия направила все свои силы на то, чтобы Австрия стала стабильным государством. Чехословакию волновала Австрия, что разумно, а не Германия. Бенеш хотел, чтобы в Австрии была стабильная экономическая ситуация, он хотел, чтобы Прага и Вена сотрудничали. Это у Бенеша получилось, и его не в чем упрекнуть. Наоборот, в то время внешняя политика Чехословакии была очень правильная.
Наоборот, мислим си, что та чехословенская политика была в томлетом огляду добра.
Когда возникала Чехословакия, Бенешу удалось сделать поразительную вещь – включить в состав Чехословакии те области, где чехов и словаков проживало меньше, чем, скажем, венгров или украинцев. Частью Чехословакии стала даже Подкарпатская Русь. Сейчас это Закарпатская область Украины. Историк Иржу Пернес считает, что как один из основателей новой страны Чехословакии, Эдвард Бенеш проявил себя лучшим образом.
Конечно, Эдвард Бенеш хотел создать Чехословакию в максимально возможных границах. И он приспосабливал их под практические нужды нового государства. Он не обращал внимания и не учитывал этнические границы. Для него были важны стратегические и иные моменты. А в этом плане он вел себя очень правильно. Я думаю, что с точки зрения Чехословакии как страны, ее границы были созданы идеально.
Але мислим си, что с гледиска займу Чехословенской Републики то было доцела на месте.
На время правления Эдварда Бенеша пришелся самый тяжелый период истории Чехословакии – Мюнхенское соглашение. Англия и Франция предали Прагу. Гитлер получил Судетскую область Чехословакии. И англичане, и французы, и Бенеш считали, что Мюнхенское соглашение предотвратит новую войну. Этого не произошло. Война все равно началась. Чехословакия исчезла с карты мира. Президентом чешских территорий, перешедших протекторат Германии, стал Эмиль Гаха. А Эдвард Бенеш вскоре после Мюнхенского соглашения уехал в Англию, а потом, когда началась Вторая мировая война, возглавил чешское правительство в изгнании. Но в 1938 году, когда было подписано Мюнхенское соглашение, Эдвард Бенеш сделал странный и интересный шаг. Он нарушил Конституцию Чехословакии, не предоставил Мюнхенское соглашение на утверждение парламенту. Теоретически парламент мог отвергнуть этот договор. Депутаты могли отказаться передавать часть территории страны Гитлеру. Возможно, тогда бы началась война между Чехословакией и Германией. Правильно ли поступил Бенеш, когда нарушил Конституцию? И вообще, зачем он это сделал? Не совершил ли Бенеш историческую ошибку, не передав договор парламенту. Вот мнение декана юридического факультета Карлова университета Яна Куклика.
То есть зase otázka, jestli je to chyba nebo ne. Já dokonce si myslím,
že to сложный вопрос. Было это ошибкой или нет? Однозначно Бенеш пошел против Конституции, нарушил ее. Если бы парламент не утвердил Мюнхенское соглашение, Бенеш мог бы использовать это как аргумент, чтобы не передавать судетские территории Чехословакии Гитлеру. Но я думаю, что Эдвард Бенеш нарушил Конституцию умышленно. Он как раз опасался того, что парламент не ратифицирует договор. А Бенеш старался сделать все, чтобы в мире не воспринимали Чехословакию как виновника и причину возможного военного конфликта с Германией. Во время Мюнхенского соглашения и последующих событий Бенеш рассуждал и вел себя, прежде всего, как политик европейского и международного масштаба. Человек, думающий о ситуации в мире. Бенеш был реалистом. Он видел, что Франция поддается давлению Англии. Он понимал и предвидел, что и как произойдет. Бенеш все же был дипломатом, и под это он во многом приспосабливал свою политику.
Видел, какая там международная ситуация есть, а к тому приспособил ту свою политику.
В 1943 году Эдвард Бенеш приехал в Москву, где встретился со Сталиным. Был подписан договор о дружбе и союзничестве с Советским Союзом. Многие считают, что именно тогда Бенеш предопределил политику послевоенной Чехословакии. Согласен ли с таким мнением историк Иржи Пернес?
Я си мислим, что так скудочнее. То е...
Так оно и есть. Еще раз говорит о том, что события в Мюнхене повлияли на всю дальнейшую жизнь Бенеша и его поступки. Я бы сказал, что у Бенеша был мюнхенский синдром. Вообще он являлся человеком с особым характером. Он никогда ничего не забывал и никогда не прощал. Речь идет не только о каких-то людях, но и о конкретных странах. Это относится и к западным державам, предавшим его в Мюнхене. Эдвард Бенеш искал замену Англии и Франции и нашел ее в лице Советского Союза. Бенеш был уверен в том, что принимает правильное решение.
А что думает о встрече Бенеша и Сталина в 43-м году в Москве Ян Куклик?
Я считаю, что надо оценивать поступки Бенеша и его правительства с позиции 1943 года, а не наших дней. Конечно, его контакты со Сталиным и договор, который был подписан, в какой-то степени связаны с обидой на предавших его в Мюнхене западных лидеров. Но поскольку Бенеш преследовал цель снова создать Чехословакию, причем в тех территориальных границах, которые существовали до Мюнхенского соглашения, то вполне логично, что он искал союзников. Начиная с 1940 года, он вел об этом переговоры с Великобританией, а той было неинтересно заниматься мироустройством в Центральной и Восточной Европе. Точнее, охота и желание Англии заниматься этим были намного меньше, чем то, что пообещал Бенешу Сталин. Странно, что Эдвард Бенеш мало думал о том циничном стиле поведения и политики, который вел Советский Союз. Сначала дружба с Германией, пакт Молотова-Риббентропа, раздел Польши. Потом Германия нападает на Советский Союз, и Сталин резко меняет политику. Этот момент Бенеш, конечно, использовал, но все же, как мне кажется, он не планировал ориентироваться только на Советский Союз. Просто тогда, в 43-м году, он быстро воспользовался тем, что у Советского Союза не было проблем изменить всю свою политику и стать его союзником.
Проблемы ту политику обменить и статься тем спойенцем.
То есть вы думаете, что Бенеш надеялся, что ему удастся лавировать между СССР и западными странами?
Я думаю, что первый проблем есть, что он сполагал на ту смлуву самотную, потому что он...
Первая проблема была в том, что Бенеш поверил договору с Советским Союзом. Он поверил в пункт, что Советский Союз не полезет во внутренние дела Чехословакии. Хотя было понятно, что для Сталина это пустой звук, просто бумажка, это ничего не означает. Вторая проблема заключается в том, что контакты со Сталиным в какой-то степени ухудшили отношения Бенеша с Западом. Правда, тогда, в 1943 году, Запад предполагал, что когда Чехословакия будет освобождена, то она будет освобождена советской армией. О том, что Чехословакию будут освобождать и американцы, в то время никто не думал. Это все стало ясно в марте 1945 года. Понимаете, мы с вами знаем, как все закончилось, и мы рассуждаем с позиции сегодняшнего дня. Но давайте оценивать события в контексте того времени, когда они происходили. Шел 43-й год. Это еще далеко не конец войны. Множество открытых вопросов. Существуют чехословацкие коммунисты, сотрудничавшие с Москвой. Бенеш знает, что коммунисты не собираются входить в его лондонское правительство в изгнании. Но ему нужны контакты с коммунистами. Он хочет, чтобы они несли ответственность за планируемое будущее после военной Чехословакии. Да и вообще, теоретически, коммунисты могли потом говорить, что Бенеш не делал в Англии ничего. Бенеша могли убрать с политической сцены как игрока, избавиться от него. A toho Beneš nechtěl i nemohl dopustit.
Nebyli vůbec vázáni s tou exilovou reprezentací. To Beneš nechtěl dopustit.
В 1945 году президент Бенеш подписал декреты о национализации имущества. Примерно 60% существовавшей промышленности перешло в руки государства. Можно ли это считать началом конца демократической Чехословакии? Отвечает декан юридического факультета Карлова университета Ян Куклик.
No, ale v tom roce 45 to znárodnění má evidentně jiný obsah.
V 1945 году национализация носила однозначно иное содержание и смысл, чем в 48 году, когда власть захватили коммунисты. Национализация была не только программой коммунистов или социал-демократов. Посмотрите на послевоенную Францию, на приход к власти в Англии лейбристов. Европа склонялась к левым тенденциям. Также национализация была связана и с необходимостью восстановления послевоенной экономики. Любое восстановление напрямую связано с планированием, а планирование возможно только применительно государственной собственности. В самой национализации нет ничего плохого. Проблема Чехословакии была в другом. Политические партии не смогли договориться друг с другом о темпах этой национализации. А Эдвард Бенеш не смог в нужный момент использовать свой авторитет, как-то надавить внутри страны на политиков и партии и выполнить обещания, данные западным союзникам. Он обещал не подписывать декреты о национализации до того, как их утвердит парламент. Это демократический путь, а он им не пошел. Он обещал выплатить компенсации западным владельцам национализируемого имущества. Он этого не сделал. Сам Бенеш выступал за гораздо меньший уровень национализации, чем в результате произошел. Но он не сделал ничего. Хотя Бенеш мог бы воспользоваться и своим авторитетом, и юридическими возможностями и сказать: «Я, как президент, это не подпишу».
Мирнейший рассах того знароднения, але не выужил те свои возможности, а не рекл «тодле не пуде».
После войны Эдвард Бенеш не только провел жесткую национализацию, но и запретил многие партии правого толка. Можно ли считать это решение оправданным? Слово историку Ирже Пернесу.
То сам хотел сказать, что главное небезпечие про демократии в Чехословенску...
Главной опасностью для демократии в Чехословакии в 1945 году была как раз не национализация, а новая политическая система, правившая в стране. С 1945 года Чехословакией руководил Национальный фронт. И хотя идея этого фронта возникла у правительства Бенеша еще в Лондоне, то фактически со временем главную роль там стали играть даже не чехословацкие коммунисты, а Кремль. После войны, после бенешевских запретов, в стране остались только 4 партии. 3 из них в той или иной степени придерживались различных социалистических идей. Если бы Бенеш осознавал опасность всего этого, он бы сказал: «Нужна еще одна правая партия». Его авторитет был настолько сильным, что его бы послушали, никто бы не выступил против. Да и вообще запрет правых партий не был нужен, как мне кажется. Это была своего рода личная месть Бенеша правым политикам. Он не забыл то, как они критиковали его перед Мюнхенским соглашением. Он помнил, что в 1935 году он стал президентом благодаря коммунистическим голосам в парламенте. Я, кстати, думаю, что поддержка коммунистами в 1935 году – это одна из причин, которая повлияла на поведение Бенеша во время Второй мировой войны.
To byla další skutečnost, která nepochybně v jeho uvažování během druhé světové války hrála roli.
V течение почти трех лет, до февраля 1948 года, Чехословакия была единственной страной Европы, которую полностью занимали советские войска, но при этом правительство являлось демократическим и не состояло целиком из коммунистов. В феврале 1948 года в Чехословакии наступил политический кризис. 12 из 26 министров в знак протеста против политики правительства подали в отставку. Эдвард Бенеш эту отставку принял. И далее, под давлением Компартии, он назначил новых министров, представляющих коммунистическую партию. В стране начались чистки, гонения на оппозицию. Уже сильно болевший в то время Бенеш покинул Прагу и поселился на вилле в городе Сизимово Устье. Еще пару месяцев после прихода к власти коммунистов он формально оставался президентом. Однако в июне Бенеш подал в отставку. Президентом Чехословакии стал Климент Готвальд. Чехословакия пошла по пути Советского Союза. Начались репрессии, политические процессы, казни. В стране вели цензуру. До 1989 года Чехословакия забыла о том, что такое демократия. А что было бы, если бы тогда, в 1948 году, Бенеш отказался принять отставку демократических министров, если бы он не поддался давлению коммунистов? Мог ли Бенеш изменить ход истории? Слово историку Иржи Пернесу.
Но мислим, что бы се не изменило ниц на конечном выследку. Коммунисты имели на плану...
Я не думаю, что если бы он отказался принять отставку демократов, и если бы он не стал слушать коммунистов, то что-то бы изменилось. Коммунисты планировали и другие шаги, которые позволили бы им окончательно прийти к власти. Но именно из-за Бенеша коммунисты потом 40 лет говорили, что пришли к власти легально, по закону. Если бы Бенеш сделал другой шаг, сказал бы «я на это не пойду, лучше я сам уйду в отставку», если бы он как-то продемонстрировал несогласие с наступлением тоталитаризма, то все бы могло выглядеть иначе. Ничего бы не изменилось, но выглядело бы это иначе.
Либо демонстрировал свой несоглас с настоленням коммунистической тоталиты, так то всехно могло выпадать троху иначе.
Но ведь в мае 1948 года Бенеш отказался подписать новую конституцию страны, разработанную коммунистами. То есть все же каким-то образом проявил несогласие.
Ну, уделал, видите, он уделал то, что хотели коммунисты. Они си по унору 19...
Он сделал все то, чего хотели коммунисты. После событий февраля они были очень довольны его поведением. Бенеш уехал в Сизимово Устье, он даже не вывесил над виллой президентский флаг. А потом делал все, что ему приказывали коммунисты. Да, Эдвард Бенеш отказался подписать конституцию и ушел в отставку. Но в отставку он ушел по состоянию здоровья. И коммунистов это устраивало. Потому что сразу же освободило путь для того, чтобы новым президентом Чехословакии стал Клемент Готвальд.
To se jim taky náramně hodilo, protože měli volnou cestu k tomu, aby se novým prezidentem stal Gottwald.